Девочки.
Возникает во-первых, великих цивилизаций Китая и Греции. Господь совершенно одновременно, что сон известен. И больше нигде никого не похоже не было. Вопрос о времени был прекрасно разобран таким учебником, как я, с которым у нас отсылалось в эфире все время. Разделяем мы не разделяем, в общем, уже вопрос личных научных и интеллектуальных пристрастий, потому что она очень продуктивна, это все время. Теперь вопрос, на котором, собственно, зависели, а именно самый интересный из них, где, когда и из чего. Но вопрос из чего, чем нельзя сказать иначе, ну как сказать. Знаете, по-русски не очень хорошо, из чего. Но если мы спросим почему, то вопрос усложняется, нужно очень хорошо соображать. А из чего — это вопрос о том, что является субстратом, питательным для такой страны штык, как философия. На эту тему существует пять версий ответа. Одна концепция называется гносиогенная, другая называется мифогенная, третья никак не называется, но тем не менее, в общем, ход мысли там тоже. Для начала давайте остановимся на первом из них, а именно на концепции, которую приписывают основному Конту. Это как раз гносиогенная концепция. По-русски говоря, звучит это так. Философия произошла источная знания. Конт был странный человек, действительно, он был философ, причем так вполне профессиональный и увлеченный своей темой, философ, который сказал философе почте. Да? В общем, это такая довольно рискованная интеллектуальная была операция для него. Но, в общем, для философии подобное такое не сделала, а вот на базе этого допущения, что на самом деле все кончилось, начинается совершенно новая эра, прогресс, да? Возникает протекающая социальная физика, он так это называет, социология. Почему интересна концепция? Потому что она показывает все источные знания, и философии, которые действительно реально вполне существенное значение имеют. Вот смотрите, текст, научный текст, текст философский, они, в общем, очень похожи между собой, они схожи. Я даже не знаю, могут ли люди, скажем, еще знакомы с нашей проблематикой, с языком терминологическим, их разобрать. Ведь текст Ньютона от текста, ну, предположим, Лейбница философского, мало чем отличается. Даже текст современного, возьмем, допустим, кого-то взять, Фуко, да? Это философия чистая. В общем, мало чем отличается от текста Пуанкаре. Их во времени разнесло очень сильно, да, и проблематика разная, а тем не менее. Что эти тексты объединяют? Структура мысли. Философия всегда лишь имеет понятие яко, ни в чем более, ни в образе, уж точно не имеет простейших знаков. Именно в понятиях. У слова понятие — концепт, да, наложение. В общем, наверное, универсальное. Оно во всех языках основное одно и то же. Понятие величины указывает только на величину, никогда не удивлено ни на что-то. Это определение, да, дефиниция, то есть такого рода попытка, которая отсекает все лишнее, да, и оставляет нам только самое существенное. В прошлый раз я вам говорила, что в русском языке очень сильно путаются абстрактно и конкретно, ну, в силу специфики наших самого языка. А на самом деле слово «абстракция» латинское, да, слово «дефиниция», слово «концепт», а они в одном месте стоят, что вполне можно, например, переводить текст, подменять одно другим и называть понятия, да, это и есть то, с чем работают и ученые, и философы. А с другой стороны, возникает допущение другого рода. Но я просто вас вам говорила, что в чем-то он был неправ, исторический пример. Потому что на самом деле цивилизация сама собственно не развития не дали философии. А второй автор, который сразу вспомнил, это Шеллинг, конечно. Великий Шеллинг, которого затмили Гегель, что, в общем, тоже было вполне понятно, потому что Гегель — это такая величина, который закрыл собой все возможные варианты философского мышления, прошел очень длинный творческий философский путь, и вот в середине где-то этого пути своего, многие, кстати говоря, его обвиняют в такой, ну, о том, что он перебегает, да, там, на самом другом, на самом деле это некорректно, он всегда думал об этом тоже. И вот он говорит, философия — это такая странная штука, которая происходит из искусства. Из искусства, причем в его первом варианте, изначально, это храмовое искусство, это культовое искусство, да? То есть это религиозное окрашенное, эстетика. Да? Вот из этого первичного искусства Шеллинга возникает философия, как реакция на кризис этого искусства. Что показывает эта концепция? Чем она себе хороша? Опять же, родство, которое существует между искусством и вообще работой художника, да? И философией, и работой философа. А если, смотрите, наука любая имеет своим предметом всегда, не бывает исключения, определенный сегмент реальности, то искусство и философия с равным объектом имеют мир в целом. Вот как лечить поэта от непоэта? Понимаете, да, если вот, допустим, уролочку будет политически, а ваш конец, до свидания. Да? Это целостное видение мира. Поэтому так много, ну, грубо говоря, сумасшедших. И там, и там, да? И почему-то почти нет сумасшедших, например, в химиках. Но если только они старцы не попадают, так, в принципе, нормальный человек суп варит, там, с кишкой, но при этом он гениальный человек. Вот с поэтами, с философами так в данном сложно получается. Чаще всего это такая структура личности, которая предполагает, ну, именно тотальность, да, тотальное видение мира. Он вообще так видит мир. Если, допустим, Пикассо не великий человек, он, например, не знаю, Париж видел так-то, да, а Толедо это, он видел все одинаково. Поэтому это целостный изменение стиля. Вообще понятие стиля, оно, в принципе, говорил, что работает французской философии. Для вас, как людей, как бы, в этом деле задействованы, это должно быть интересно, потом они не взаимодействуют. Итак, значит, смотрите, предмет у них один. У искусства и у философии. Это мир в целом, мир, как он есть. Это может быть очень конкретная работа. Может всю жизнь быть только маринистом, например, да? И вот через это море, через свет, как марин, который там пробивается, не знаю, на лучших картинах того же Айвазовского, вылетает вообще вся возможная вселенная, да? Это признак качественности художественного произведения. Но через одну буквально, там, не знаю, справку, да, вылетает такое количество образов, ассоциаций, которые делают ваш мир полным. Вот я сейчас метро Гамбург перечитывала. У нас, кстати, впало в это состояние, когда дает тюрьма, весь мир тюрьма. Вот, понимаете, эффект, да? Для каждого своя дань имеется, но она дань ровно Шекспиру и кого более легкие. Он ее так увидел, он ее так, что она дает нам всем, особенно если мы тут немножко чего-то про себя разведены. Дальше. У философа то же самое. Можно заниматься потом с пункт, например, с изменением книги, структуры научной революции. Как работают ученые, интересовало это, как называется научная парадигма? Что такое научная революция? Возможно ли качественное кумулятивное правознание в науке? Очень много имеется. На самом деле, его книжка «Структура научных революций» открывает нам все богатство философии, понятие и всю историю тоже. Можно как раньше записать работу на разговоры, правое и его изучение, всего лишь. И это будет не просто полное описание греческой философии, детальное отличие, а это вообще определение того, чем занимается философия жизни. Ну, здесь с этим все понятно. Теперь смотрите, чем концепция Шеллинга, ну, не только Шеллинга, на самом деле, многие так считают, это эпоха романтизма, да, и значит, чтобы она была очень велика в этот период. Чем эта концепция плоха? Почему она все-таки не работает? Потому что, на самом деле, искусство и философия свои какие-то задачи. И самое главное, что это включает, я не говорила в прошлый раз, вкратце, это инструментарий. Философ здесь еще свои понятия, только понятия. Да? Художник пользуется образом. Если он переходит на уровень понятий, все, он перестает быть художником. Правда. Да? Я так отвечу. Это автоматически происходит. И крайне редко эти вещи совмещаются. Когда возможно, например, говорить о философии и эстетическом ряде двух помешанных, то есть дальнейших средств. Или, например, когда можно говорить о нулевой точке письма и одновременно о очень тонкой философской рефлексии у камень посторонней. Это уникальный случай вообще в истории литературы. Уж точно абсолютно, мы почти нигде не найдем в живописи. Можно, конечно, о любой ведерах понимать философски, но это можно понять. На самом деле это просто прекрасная гравюра, да? Короче говоря, получается, предмет у них один, а методы работы, да, инструментарий совершенно разные. Вот поэтому, конечно, и Шеллинг, он очень верные вещи нащупал, скажем так, полюсами, да, то есть вот края предмета определяет. Так вот, методы работы, научная работа по определению. Вот где кончается предмет, да, где вот одна рука кончается, другая начинается, например, гусами. Где я кончаю, где я бью, где судей, да? Непонятно, да? Вот моя правая, вот моя левая, все. Где я бью, то что, вообще, чего касается. То же самое с такой штукой, как философия. Как ее только не определяли, и царицкую науку называли, и наоборот, уже богословие. В общем, на самом деле, суть дела этого изменится, да, по-русски, не менялся. Потому что на самом опять же, деле, все эти люди говорили огромно об одном и том же. О том, что такое мир в целом, да, понятия. То есть они пытались дать индивидуальное, качественное объяснение тому, что составляет трагедию любой человеческой жизни. Невозможность возврата назад. И абсолютно реальная перспектива смерти. Все. Об этом говорили все они, что бы они там ни писали. Как мог писать о незаинтересованном наблюдении? На самом деле, он говорил ровно об этом. И вот эти глобальные темы, бытие, да, смерть, судьба, личность, история, для европейской философии еще присутствует такая великая тема, как история, они универсальный характер носят. Теперь третья версия. Собственно говоря, основная, и удала является рабочая. Наша честь, надо сказать, это Лосип Александр Федорович. Его подход. Это неподъемная концепция. То есть, просто ситуация из МИКа. С МИКом надо разбираться отдельно, я к этому буду еще возвращаться не раз, потому что на самом деле это одна из самых сложных тем, которую нам сейчас предстоит пройти. Не понимая хотя бы каких-то общих черток, что такое МИК, вы точно не поймете Платона, железо не поймете Канта, и уж точно вам не имеет смысла браться за Хайдеггер. То есть это база, без этого никуда. Более того, без этого литература вообще не высвечивается. И не очень понятно, почему обязательно решил Кентара, да, зачем он был на. Посмотрите, значит, миф. Филогреческое. Мютус. Вот этот самый мютус в переводе на русский может означать повествование, сказ. Не рассказ и не сказ, а именно сказ. Да, то есть повествование здесь есть. Это очень странная штука. Смотрите, опять же, русский язык в данном случае нас подводит. Потому что, ну, впрочем, это во многих европейских языках то же самое со словом случилось. Миф, легенда, сказка, небылица, фальшивка, да, и слова используются часто взаимозаменяемые. Почему? Потому что это слово перешло в язык публицистический. И когда мы говорим мифы, например, о честности политика, да, там, про какого-нибудь или вообще как про персонажа любого, мы имеем в виду все одно и то же, что на самом деле это бла-бла-бла, да. Вот это ощущение мифа убирается из голосования. Это вторичное его значение, абсолютно. То есть, ну, для нас там это не принципиально. Мы берем слово «мютус», русское «сказ» и, ну, универсальное слово «миф» в самом коротком личном смысле. Миф – это определенная реальность. И что самое странное, почему об этом так сложно говорить, и почему Осип так, ну, на самом деле, скалось, как бы написал, что по-русски просто не скажешь, это еще и тип видения. Одновременно реальность и тип видения. Понимаете, например, смотрите, ученые смотрят на объект. Он, в любом случае, он неизбежный объект. Соответственно, он является сразу кем? Субъектом. Все. Это вещь, которая неразрывна. Как только мы что-то отделяем от себя, а мы неизбежно это делаем, потому что культура – это не субъект, объектные отношения, мы не можем вернуться назад. А вот миф – это то самое назад, куда они все пытаются вернуться, да, со своими рядами описаний, с рядами символов, то, что может только говорить. Это же религиозное усилие, на самом деле, по сути, потому что главное, что движет вот именно религиозным сознанием, что такое внутренний опыт, да, это либо мистический путь, слияние с Богом, растворение в нем, то есть опять же убрать субъектно-объектные отношения, такой зазор, который существует между Богом и человеком, либо католический подход, имитация идеи, да, то есть подражание, но опять же попытка слиться с абсолютом. Короче говоря, все реальные формы культуры, которые существуют, а это искусство, философия, наука и религия, пятого еще никто не забыл. И, в общем, вряд ли там этих появится. Все они заняты одной очень тяжелой работой. Такого рода любви описания, которые позволяют вернуться назад. Туда, назад, где разрывы между субъектом и объектом, между вами вчера и вами завтра, между рождением и смертью, да, между мной и миром нет. Вот об этом миф. Опять же, миф надо путь с мифологией. Это два разных слова. Случайно они, в общем, не употребляются, скажем так, в одном предложении. Миф это то, я сказала уже, что да, это реальность. В общем, доисторическая, первичная, изначальная реальность и мира, и сознания. Мифология – буквально сказание, учение, да, учение о сказе, вот так получается. Это уже описание. Это когда картинка появилась, это когда видимо писал метаморфозы, да? Когда то, что происходило хаотически, абсолютно таким образом, зря не земли все, было никак не фиксировалось, как только вы что-то фиксируете, да, оно перестает быть вашим. И вам приходится, не стоит быть вами, даже общество, и вам приходится заново же операцию проделать, описывая то, что вы видите. Да? Вот идете вы по дороге, вы эту дорогу, собственно, одной ход, трасса, да? Вас взгляд сфокусировался на одном пусте, вы слышно слышите, он вообще не зависит, он мягко говоря, не будет. И вот сделать этот путь заново своим можно только поименовав его. В этом работе и художник, и философ.
Философ
через образ. Да? Вот он этот путь опишет, да? Даст ему буквально имя, а имя очень страшно, она определяет структуру объекта. И все, и вы можете заново говорить, что это ваше. Да? Вы его присвоили себе. Вот это и есть работа мифологии. А миф – это та реальность, когда вы эти кусты от себя не уделяете вообще. То есть абсолютно, да? Как то вы это очень сложно почувствовать. Да?
Получается, что это лженаука, мифология.
И, нет? По мощи никакой науки вообще не пахнет.
Ну, значит, философия это лженаука, потому что она учит тому, что нельзя
она
сделать.
Она не учит философию. Вот это сразу запомните.
Ну, и, она же изучает что-то, она имеет предмет изучения.
Искусство имеет предмет. Что из этого? А вот что же она здесь учит?
Нет, ну искусство же не говорит, что она наука, а философия говорит.
Философия никогда не говорит, что она наука. Говорит, что у них общий инструментарий, у них совершенно разные предметы.
То есть философия это не наука.
Философия это не наука. Философия это философия. Это отдельная архитектура
науки. Все понятно.
Понятно, да? Угу. Давайте немножко вернемся, пожалуйста. Мне, кстати, это имеет непосредственное отношение. Вот смотрите, три персонажа. Ученый, художник, философ. Уже договорились, что у них общего, что у них разного. Еще раз повторяю, художник и философ имеют один предмет, мир в целом. Соответственно, себя в мире, это уже одна и та же проблема, да? Проблема бытия. Вот это эссе, да? Непонятно, откуда она берется. Теперь художник, вернее, ученый и философ. У них общий инструмент, но предмет-то у них разный. Любая наука всегда, вот только специализирована. Философ, я не знаю, там может заниматься этим, это вопрос качественного мышления. А ученый, допустим, биолог, который впадает в психологизм, перестает быть биологом. Он станется некачественным ученым сразу, понимаете? Там, не знаю, историк, который там из того всего решил, что психоанализ надо применить, да, к чему-нибудь, да. Все, это не наука. Это сразу легко определяется, на самом деле, просто нужно навык чтения текста, понимаете, все. Поэтому наука всегда, раз там вот так устроена, вот есть ученый, да, есть его поле деятельности. И чем дальше идет наука, тем более она сегментарна. И поэтому так трудно договариваться между собой, потому что биохимик не очень понимает физическую химию. Это уже такой уровень специалиста, это нормально, это для науки нормально. А философ и художник пользуются универсальным языком. Поэтому даже если вы, допустим, занимаетесь историей китайской философии, да, скажем, а ваш приятель занимается, там, не знаю, теорией науки, да, вроде бы уж совсем науки рядом, вы всегда друг друга поймете. Без вариантов, и возможен взаимопереход. Равно как художник может работать в минимализме, да, как он там, не знаю, нет, что ли, писать, да, совсем уж такие. Соломой. А потом он бах, перекнет 50 лет, да? И он возьмет какому-то верному не станет. Это возможно. Для ученого это невозможно. Понимаете, да? В принципе, невозможно. Вот, например, смотрите, был такой персонаж. Очень хороший лингвист, академик Конор. Советский наш человек. Он был не ученым, он в философии занимался. Он занимался историей культуры. Причем очень хорошо, качественно и действительно очень ценили. Где-то после 60 с ним что-то сделалось, проживая 6 минут, да? И он стал заниматься компартивистикой. Знаешь, что такое компартивистика?
Нет.
Это сравнительное изучение разных традиций. И увлекся Китаем. Понятно, Китай — это исток японской культуры, без вариантов, да? И вот он к этому истоку пришел и обнаружил очень странные штуки. Например, он написал работу, в которой доказал, как он считал, что доказал, хотя бы ничего полного для любого грамотного китаиста, что в Китае был Ренессанс. Он нашел там средневека, и Ренессанс, и прямые параллели с Европой. Когда эти книги начали ходить, а здесь прогресс продолжал из академика Конова, потому что никто не подозревал, что он сошел с ума, да? Очень интересно было скучить. Вся китаистика советская просто подняла очки на лоб, потому что это полный бред, понимаете? Не было в Китае никакого Ренессанса. И вообще это не научный подход, понимаете? Это невозможно так сказать. А вот тут вот это, а вот тут вот то. Вот они запараллелили. Вот, понимаете, это ученый, который перестал быть ученым. Сразу, автоматически. Как только попал в эту вот сравнительную методологию. Поэтому, еще раз повторяю, философия не наука, философия не искусство. Она родственная страница, но она абсолютно самостоятельное сочинение. Теперь к мифу назад. Смотрите. Про миф. Ну, во-первых, то, что это не надо путать со сказкой, это, конечно, верно. Другое дело, что сказка отсылает нас к мифу. Вот есть знаменитая фраза, которая вообще много чего определяет. Миф — это детство человечества. На самом деле эта фраза не такая избитая, не такая очень сверхпонятная, как кажется на первый взгляд. А вот для того, чтобы как-то это, я не знаю, почувствовать, что действительно почувствовать на таком количестве можно, вспомнить себя здесь. То ощущение жизни, которое каждый из нас имел, но потерял и назад нельзя. Просто не получается, да? Вот это ощущение, оно мифического свойства. Когда миф совершенно не
подчиняется
печать на вас. Да? Когда игра, вот, не знаю, там, я уже куклу не любила, но были мишки всякие. Вот когда границы между тобой и мишки, в общем, не существует, на самом деле. Ты играешь то, что он думает, на самом деле он такой же, да? Когда воскресенье — это не день отдыха, да? А воскресенье — это день, когда, например, родители дома. Совершенно другое видение мира. А самое главное, что в этом видении мира отсутствует, почему оно такое вот цикличное, почему оно повторяется, ощущение роста, оно не болезненно, да? Потому что до вас еще не дошло, что вы умрете. А вот когда до вас это дойдет, все, детство кончилось. А назад, понимаете, эти вещи нельзя забыть. Вы, когда до вас это доходит, все. Вы становитесь взрослым человеком, вы понимаете, что вы проживаете свою судьбу, что вчера, сегодня и завтра неизбежны, да? И все. И назад в детство уже нельзя. Просто нельзя, не получается. Вот такое же дело с Вихом. Только это не ваше личное детство, а универсальная структура, в которой все там. Теперь смотрите сказка. Сказка читается на ночь. В сказку погружаются, из сказки выходят, да? Входят, выходят, фантазируют, придумывают. Это уже совершенно другая работа. Это, скажем так, очень сниженный вариант вот этого мифического ощущения, да? Из мифа выйти нельзя. Можно только лишь выйти единожды. А из сказки можно входить и выходить. Да? На ночь страшным шапочком прослушали, там приснился на вам, утром встали, пошли в детский сад. Если вы полностью погрузите красную шапочку, это значит, что ваше место в гамочке, понимаешь, да? А в мифе это всегда так, вы просто в нем всегда. Это то, в чем были все возможные цивилизации, и те народы, которые вообще никогда не стали цивилизованными, это не важно. Это исходная платформа, то, что составляет существо человека вообще. Потом начинается период мифологии, вот этот самый. Это слово мифа, крушение, когда вот это жуткое открытие о том, что я и мир — это разные вещи вообще, и что я с неизбежностью иду к своему концу, и каждый день моей жизни будет увеличивать мою смерть, уменьшает мое рождение, да? Вот когда это доходит почему-то до целой культуры, возникает философия. А до греков это дошло. Я уверяю вас, что специфика ничем от этого не отличается. Это проблема, которую волновала Галатия с его путем назад, и, я не знаю, там, Сократа, абсолютно, который не боялся умирать, в отличие от всех остальных греков, да? И, я не знаю, там, кого, и Будду, который, наоборот, категорически не хотел всего этого видеть. Потому что в изначальном варианте лежит вот это именно ощущение. Детство кончилось, назад нельзя. Простоты не бывает больше. Понятно, да? Смотрите, это ощущение гармонии, про то, что я сейчас говорила. Про детство, как оно своё, если разумеется. Но я думаю, что все помнят, как это было, что это было не так давно. Даже у меня. Иногда спалить что-то, да? А вот это ощущение, его очень хочется получить назад, ощущение гармонии. Гармонии не смысл, что все здорово, а соразмерности себя и мира, да? Вот на уровне мифологии, так, ну, возьмем какой-нибудь, не знаю, записанный. Ну, скажем, не знаю, бежит какой-нибудь фаун за какой-нибудь нимф, да? Бежит, 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 и она показывает малину прекрасно. Вот, вот это ощущение мира, да? Все во все превращается. Нет границ между предметами. Я могу стать чем хочу. Вот и дождем. Да? Герои с ногами абсолютно, на самом деле, не отнимали. Вот входит туда-сюда, сразу не присутствует. Понимаете, да? Все во все превращается. Почему слово метаморфоза так значимо не упоминает? Все мифологические тексты изначально называются метаморфозом. Это и книга «Перемен». Перемены метаморфоз, как понимаете, одно и то же, да? Это и Овидий, это и Далее, пошли по списку, по списку, по списку. Даже Теогония Гесиода – это происхождение, да? Когда мы все друг друга превращаемся. Вот это ощущение превращения, вечного, бесконечного, неизменного, да? Это и есть ощущение мифа. Мифология только пытается схватить это в тексте и в сюжете. Вот миф записан – это мифология. Но уже не сам миф, потому что это раз и навсегда зафиксировано. Единица такая эстетическая, да? И религиозная в том числе, например, которая является объектом, когда из древних греков, разумеется, это мифа, она не просто бежала превратиться, а это действительно так. Дальше книга. Чего в мифе нет принципиально? Нет времени. Понимаете, эта вещь очень сложно представима, что мы с неизбежностью уже приходим в культурный мир. Понимаете? А я говорю о докультурной реальности, с которой природа, разумеется. Нет времени. Одно в другое переходит, да? The same, английское. Всегда то же самое. Вот есть у Шеллера стихотворение, Августа Макс, Жирёв, очень хорошее. На мой взгляд, оно очень верно отображает суть вот этого ощущения. Сейчас. Мы можем спать и мучиться во сне, мы можем встать и пустяком терзаться, мы можем тисковать наедине, махнуть на всю рукой и развлекаться. Всего проходит краткая пора, и все возьмет неведомое, неведомое чаще, сегодня не похоже на вчера, и лишь изменчивость неприходящая. Вот все меняется, кроме перемен. Перемены неизбежны, неизменны, и времени нет, понимаете, это цикл. Вечный и бесконечный. Вот это ощущение цикла, да, вечности, это вечность не точечная, не христианская, когда вот здесь вот мы делаем линию, а потом бах, мы туда попали, и вроде как там точка. Это вот такой цикл, да, это вечность процессуального свойства. Поэтому какая разница, оливовые, не знаю, девушка, кентавр, дракон, все во всем. Это индийский принцип, это так Тхамасинка звучит. Все во всем, это есть то. Вот это ощущение, это первичное, что нужно знать про них. Дальше. В мифе нет различия между образом и предметом. Просто нет. Опять же, дико сложно для понимания что-то, потому что мы всегда находимся вот в этом разрыве, да? Мы всегда понимаем, что, допустим, статуя Афины – это статуя Афины, а сама Афина, да? А для мифического мировоззрения это не так. Смотрите, Лосев прекрасно показал, когда изучал мифологию, в своей книге «Древнегреческая мифология», культ Зевса, генеральный вроде как культ, да? Где он как откуда возникает. И меня, по-моему, поразило по детству, когда я почитала, что в первичном варианте его почитали в форме полена. Или ты все смотрели? Помнишь, там все поспалено? Да, да, разговаривает, да. Оно и есть для нее, оно не полено. Оно и полено, и в то же время тут как не говорить. Вот это ощущение, и есть тоже мифическое ощущение. Понимаете? Нет различия между образом и предметом. Нет эстетики здесь никакой. Вот это полено, это и есть Зевс. Он не олицетворяет, не в школе медицинской, про примеры говорили, да? Не отождествляет, не указывает. Это не знак, это полено и есть Зевс. Вот это ощущение, оно очень наивно по своему принципу для нас, потому что мы уже перешагнули с неизбежностью, потому что мы в культуре живем, да? Оно исходное. Понятное дело, что у вас нет образа предмета, нет субъекта, объекта. Вот того самого, о котором мы говорили, что это снег невозможно. Нету границы между я и мир, да, вот этими двумя странными вещами. Просто нет.
Ну точно так же полено может быть не Зевсом, а тобой. Потому что все это все.
Потому что ты становишься этим Зевсом, вот это смотрите на твое обращение. Грубо говоря, полено.
Да.
Понятно, да?
Да.
Вот это вещь, как сказать, любой формы культуры, даже в науке отчасти это иногда можно посвятить этим мифологические формы. А вот в литературе в 20 веке давно много родилось романов, скажем так, да, использовались очень основательно не то что мифологические даже сюжеты, а вот именно это видение реальности. И лучшим из художников 20 века это удалось Фолкнеру, например. Да? Это удалось, разумеется, Джойсу в первую очередь. Да? Абдалью тому же, Маркесу. Вот у Маркеса есть фраза, которая меня, помню, в детстве поразила, я не могла понять ее. Но я, правда, с Google прочитала их 10, чего-то там поняла. Фраза такая, когда Ремедиус прекрасная вознеслась на небо, с него падали желтые цветы. Что он у него был, думал я, да? Вот, понимаете, да? Она вознеслась, цветы падали, натурально падали, прямо на землю, да? Вот оно, это мифическое ощущение, понимаете? Они не олицетворяли эти цветы, они не указывали ни на что, они в честь нее падали, они просто тупо падали. Понимаете? Вот, понимаете, о чем я говорю? Ребят, вам как художнику должно быть понятно. Вот это словить и поймать, или мы тут какого Абдалья. Профессор шел по коридору и звучали копыта. Потому что не так, поэтому и звучали. Да? Они, вот, звук копыт был. Вот это Абдалья прекрасно передал, например. Да? Или белый Петербург сделал то же самое. Uh-huh. Вот это ощущение, почему оно востребовано в 20 веке? Потому что кризис всего. И дикая жажда выбивает карман. Настоящий карман. Поэтому так много такого рода произведений. Ну, я говорю только о литературе, но стараюсь, по крайней мере, потому что вам более знакомый материал. Я могу то же самое про кино, но, в общем, еще дойдем до этого. Итак, смотрите. В мифе нет образа и предмета. Нет субъекта и объекта, да? То есть деление на я и ты, на я и мир, на свое и другое, да? Нет времени, просто нет. А что в нем есть? В нем есть только одно – ритм. Вот у Хайдеггера замечательная фраза, звучит она так – ритм дает чувство покоя. Китайцы дали единственный определенный дао, главный категорий своей культуры. То интуят, это и есть дао. Вот ритм, как ритм сердца. Ритм сердца, понимаете, он некачественное превращение имеет. Он так вот стучит и стучит. Просто идет биение, да? То одно, то другое, он простейший ритм. Это ритм течения, но не времени. Понимаете, да? Во времени некачественное превращение. Если угодно там, с точки зрения современной времени. Масса всего может быть со временем, так как мы его понимаем, не эффект, он ничего не может. Теперь смотрите, что происходит, когда вот эта реальность мифическая рушится. Китайцы это называли опорой под небесное рухнение, состояние, да? А греки говорили, герои сошли в ай. То, что как не говорил, да? А индусы говорили, Индра убедил самого змея, да? Время разомкнулось. По-разному это можно понимать. Любая культура дает такое описание. Можно сказать по-гречески «небес». Можно сказать по-христиански рай, можно сказать по-китайски дао, это одно и то же. Это то прошлое, с которым все равно потом всегда достоин, всегда достиг, да? И это никогда невозможно вместе. Вот даже когда сама миф, это реальность коллективная, в этом своя штука. Это не индивидуальная вещь, это не сказка, которую придумают все сами, вы в ней живете все. Вот прекрасно это показано, например, я вам рекомендовала книжку Фенова, в Китае, вообще все его книги, прошу, вы найдете. Вот он этим занимался очень так подробно. Родовая площадка, да, как она устроена, просто элементарная родовая площадка. Это полная матрица, на самом деле. Нет зазора, понимаете, между ними. Вообще вот этим. Ну, просто элементарный клад, как же, между собой. Зазора нет, ни малейшего. Они все в одном ритме, в принципе. И почему, например, в мифе Бог может стать человеком, да? Человек может стать героем. Не знаю, там, женщина, там, не знаю, мужчина, не знаю, по крайней мере, она может быть точно, да? Почему возможно эта штука как кентавр вообще, да? Потому что нет вот этого зазора. Потому что мы все в этом едином целике, да? Да, разумеется, господа, никакому индивидуальному начальнику, личности здесь вообще речь еще не стоит, даже близко. Вообще личность понятия только христианские. У греков не было понятия сейчас. Ни в Индии, ни в Китае вообще никак не понятно. Она хочется думать, что это было всегда, да? Ничего подобного. И время изобретения не такое давнее, тоже чисто христианское. И личность, и понятие истории, и понятие Бога, если угодно, тоже. А мы сейчас с вами находимся на том моменте, когда ничем этим вообще не пахнет. И философия только начинается. Начинается она, как говорил Платон, знаменитый его фраза, с изумления. А еще Аристотель говорил, тот, кто любит мифы, уже отчасти философ. А Хайдеггер говорил, вы вообще фразу записываете, а то потом будете тут по книжкам стоять. Ну, как ей понравится, разумеется, они настаивают, ну что ж, Хайдеггер говорил, философия это такого рода вопрошание, при котором сам спрашивающий оказывается под вопросом. Классно. Смотрите, как только мы обнаружим себя в ситуации, когда идет я, есть мир, мы задаем вопрос, что такое мир. Это первый философский вопрос. И с неизбежностью мы приходим к следующему, более грустному вопросу, что такое я. Эти вещи неразрывны. Я не в смысле я, мама, это я, да, как я. А я в смысле вот то, на чем я кончаюсь. Где? Где? Смотрите, где я кончаюсь? В телесном варианте понятно. Вот там руки, ноги, да? А вот стол, пол. Ну не знаю, воздух, в конце концов, просто
надо. Сначала выяснить, что такое мир.
Да, сначала мы плохо будем выяснить, что такое мир. Но забегая вперед, он скажет, что никому это не удалось сделать. Что ответить на вопрос, что мир не знает, что такое я, невозможно. А вот это уже только ему удалось сократить. Понятно, да? Смотрите. Зазор, который возникает между мною и другим. Это другим, это другой может быть миром целым, природой, другим человеком, Богом, собственной смертью. Там, не знаю, это может быть зазор между мною телесным и мною духовным. Без разницы. Когда вы начинаете себя как-то идентифицировать. Вот это уже культура. Само латинское слово «культура», как вы, надеюсь, смотрите, помните даже, да? Оно, в общем, не случайно так поздно стало применяться в нашем своем варианте значения. А поначалу всего лишь копание земли, агрокультура. Да? Вот это и есть первая культурная деятельность, копание огорода. Когда вы понимаете, что вот вы, а вокруг дикий страшный лес. И там кто только не живет. И ваша задача скопать этот огород, поставить чесноком. Потому что ваша картошка была вашей картошкой, а не дикой шишкой, которую можете сорвать. Вот это и есть первая культурная деятельность. И любая культурная деятельность, но есть ровно такой же характер. Вы всегда копаете огород, сажаете свой сад, как вы говорили, да? Называете вещи своими именами. Да? Вот эта работа уже на уровне мифологии. Вот по времени, это 7-5 века нашей эры, когда вот это началось, когда этот текст начал как-то выпадать, да? Когда это уже кристаллизовалось в некоторые понятия, например, да? Понятие архе греческое, первоначало. Понятие атман у индусов, самость, да, я сам, телесная самость. Это на самом деле, господа, очень сложная вещь. Вот поначалу кажется, ну что там могли эти индусы придумать в 8 веке, 7 на нашей эре. Чандра Бхишмадра была индусов, например, которые еще ровно об этом. Но там религиозные оценки. Мы сейчас будем говорить поначалу только об общих вещах, потом, например, Китай, абсолютно религиозная культура, как это можно маточно записать, да? Рисовать вам будут без конца все эти цифры получше. А потом уже перейдем к Индии, без вариантов. Поначалу мы в Индии ничего не поймем. Потому что будет казаться, что такой пламенный бред религиозного человека, ничего подобного. Отражающая структура мысли. Еще раз, теперь, значит, завершаем. Лосев дал концепцию происхождения философии из мифа. Это единственная полностью работающая концепция. Знания, искусство не покрывают свою боль проблемную. Всегда возникает вопрос, а почему это? И оказывается, что структура не работает. Мифогенная концепция универсальна. Во-первых, она помогает понять, почему, да, философия вообще возникает. Почему она становится необходимой? Потому что, как я вам в прошлый раз привязала определение, да, единственное, которое здоровая вообще философия, это попытка ресторации гармонии непосредственно индивидуального сознания. Грубо говоря, когда да, вот такой заходит, что вы в одиночестве всегда, просто всегда, и другой человек, в общем, это всегда другой человек. И если у вас есть ощущение, что вы там собираетесь в какой-то необыкновенной стадии, вы всегда будете вместе, это полная ерунда, потому что с собой не возьмешь ничего и никогда, да? Вот это страшное ощущение и задает начало
будущего.
Я есть я. Это страшно и неизбежно. Да? И от себя никуда не уйдешь. И в них уже никто никогда не превратится. Да? И любовь возможна только там, где есть зазор между людьми. Когда вы понимаете, что другой человек, это вообще другой человек. Любить можно только иное. А когда начинается как руку ногу, да, ты часть меня, ой, ну что, нет, конечно, это называется совершенно иначе. А? Чего так хихикаете? Что, опыт личный? Совсем не может. Понятно, да? Ощущение зазора, паузы. Грубо говоря, господа, вы со своим ощущением одиночества больше не совпадаете с универсальным ритмом Вселенной. Вот это ощущение и задает начало философии, что прекрасно сказал Господь. Дальше. Итак, закончено происхождение. Смотрим, что исторически мы имеем. Время, напоминаю, ну, кто как разносит, совсем если широкие границы брать, 7-4 до нашей эры, когда очень странные вещи происходят в мире. Реально говоря, 6 век. В 6 веке до нашей эры мы уже имеем зачатки философии. Не зачатки, в смысле каких-то там пророков, да, а уже философию, но в первичной своей форме. Господа, я весьма толерантная и все такое прочее, но не надо думать, что можно делать все. Да? А то я буду капать. Причем на всю аудиторию прерывается текст. Так, смотрите. Китай. Китай имеет, вообще любая здесь культура имеет само название. Китайская философия, изначальная, первичная, она сказала, что она вообще не так сильно менялась со временем. Это философия Дао, философская культура Дао, можно сказать так. Слово Дао переводить, ну, дело сильно неблагодарно. Но все-таки как-то, чтобы понимать, о чем речь, традиционный перевод на русский язык – путь. Вот в английском языке это переводится как way, да, не road, а way, то есть путь как некоторая, как сказать, открытость, да, и неизбежность движения. Вот это Дао, это очень сложное понятие, действительно сложное. Оно является самым названием философской культуры Китая, о нем, абсолютно о нем, только о нем. Писали, говорили все, и даосы, и конфуцианцы, и, не знаю, лингвисты, все, без исключения. Это понятие можно совместить с понятием Бога, кабы, это штука не была личностного свойства, не было. Это не личность, это не Бог, это даже не абсолют. Дао есть Дао, что ты скажешь. Вот немножко поразбираемся с доской, кстати говоря, нам дали белый доступ.
А там, с другой стороны, зеленая.
Я уже испугалась, когда стали маркером, кстати, маркер почему-то не стирался, в общем, домой пришла с черного цвета. Ну да ладно. Это да. А китайцы, в общем, абсолютно автономная культура. Они могут себе позволить жить, не ходя за исторический предел своей родины, тысячелетия. Это очень странная штука китайской цивилизации. И действительно, как Андерс написал, да, если жить за китайцами, даже сам китайский император. Очень странная культура, поверьте, это, собственно говоря, на такая большая тема первоначально. Вторая вещь, которую мы здесь имеем, Индия. Индия – культура радикального другого свойства. Вот вроде бы, всегда объединяют, да, древние восточные философии, древние Китай, древние Индия. Мы их автоматически объединяем по принципу «не наши», да? Но на самом деле между собой они очень сильно различаются, радикально различаются. Индийская культура имеет свое само название, философская культура имеет свое название. Главным словом которой является «ом». Это самое «аум». Или правильно «ом». Это, на самом деле, как и «дао» вещи не переводили. Но если «дао» хотя бы понятие, то это просто религиозное восклицание типа «амин». Более. Ух, не знаю, классно, не знаю, well, не более. Это слово не пустое, это значение. Но ровно оно является названием философской культуры. Потому что это слово восхваление Богу. Да? А вся философская культура Индии носит религиозный характер. Изначально и вечно бесконечно это никогда не меняется. Почему там невозможно, например, невозможно тоже позитивизм, да? Неопозитивизм, в нештейнском случае. Это вообще не ложится на матрицу философской культуры. Если китайцы оперируют цифрами, символами, во многом математическими моделями мира, то индусы склонны к тому, что мы не понимаем сами того, за мистика. Мистика это опять же никогда там вот когда там все плывет, да? Это никогда границы предмета не точны. А мистика это радикальная попытка, да, обращаться к абсолюту напрямую. В этом смысле мистика это не универсальная для всех вообще возможных культур. А в индийской культуре мистика приобретает сверхинтеллектуальный характер. Это, ну скажем так, вымербуддийская логика, которая сверхсложна. Кстати, значит, нет ни одного специалиста в мире по буддийской логике. Просто ни одного. Это очень сложная вещь, и знание Аристотеля не помогает абсолютно. Надо очень хорошо знать Шимину. Вот наш великий Шимбат сколько этим занимался, считался признанным специалистом. Индия. Итак, смотрите, там математическая модель мира, здесь религиозная. И там находится философия в очень сложных вариантах. Понимаете, культуры радикально отличаются друг от друга, а философия вещь универсальная. Поэтому возможно параллели между онтологией, допустим, Лаузе, да, и, скажем, концепцией мира Гераклита. Абсолютно возможно. А вот сказать, что в Китае был ренессанс, нельзя. Понятно, да? Потому что вот эти великие виды философов, которые я сейчас называю, а это люди, понятно, да, какого качества, они через голову говорят. Можно говорить о перекличке, например, Витгенштейна и Джанзы легко, потому что они находились в одном и том же проблемном поле, крушение мифа и невозможность вернуть туда, иначе, кроме как, описать мир заново в понятиях. А в этом отношении все близки родственники между собой. Другое дело, что не надо забывать об их происхождении, что Китай есть Китай всегда, да? А Индия есть Индия. Но тем не менее, именно на уровне философии диалог между культурами невозможен. Хотя вообще-то говоря, понятие диалога с Москвой. Дальше, Греция. Греция то же самое, что в 6 веке мы находим абсолютно уже готового философа, а именно Фалеса. Мы находим ряд имен прекрасных и великих 6 века Гераклита, Анаксиманда, Парменида. Это то, что является азбукой нашей с вами культуры. Если Китай и Индию надо изучать просто для того, чтобы понять границы собственной культуры и понять, что на самом деле все не так просто, как нам казалось, и что экзотика не всегда экзотика, а еще иногда бывают границы нашей собственной вполне совмежной обыденной жизни, то время надо изучать просто, потому что иначе мы еще не понимаем про себя принципы. Несмизбежность. Это называется практически тип образования, который наш дневник пытается практиковать. Также можно учить латынь. Я буду заставлять учить хотя бы 3-4 слова в год, да, иностранного свойства, потому что иначе мы ничего не понимаем. Где наша субстанция, что у нас есть, будет примерно так. Параллельно. Я хочу еще говорить о вещах разбирать. Знаете почему? Да потому что когда вы эти вещи разбираете, когда вы здесь почитали, и а я вам буду не только составлять, но очень сильно просить, поэтому я вас здесь меня не хочу читать еще и много литературы, допустим, художественного слова. Вы обретаете ту родину, которую не потеряете никогда. Вы будете искать на главе культуры, и что бы с вами ни происходило, как бы она в жизни не оказались, вы будете всегда у себя дома. Ну, хотя бы потому, что для вас все это будет звучать, будет в объеме. Собственно говоря, в этом и искать культуру. А иначе все это действительно компания огород, только, ну, как бы понятно, да, с тем, чтобы съесть все то, что произойдет. Вот. А мы все-таки немножко собрать будем и оставим кое-что себе для вечного пользования. Окей, сейчас мы с вами переходим в Китай, хотя бы коротко, чтобы было понятно, о чем речь. Кстати говоря, книжку посмотрел, кто-нибудь вышел, который видел двухтомник китайских классов.
Ну, ее в библиотеке ее нет.
Только второй.
В нашей библиотеке, может, много чего нет?
Нет, посмотри, ложи и там
что-то. Ложи. Да. Хорошо. Вы этим как-нибудь озаботитесь. Хотя бы потому, что да, вот эти надо читать, потому что, честно говоря, для этого лицо, не знаю, но там что-то, да? Итак, смотрите, Китай. Древняя китайская цивилизация. Очень древняя, а то она и древняя. Действительно, она гораздо более древняя, чем греческая, и даже более древняя, чем индийская. Она абсолютно сама с собой всегда совпадала, и современные китайцы, а древние китайцы, очень мало чем отличаются. В отличие от современного грека, который, ну, прямо скажем, никакой не родственный грек тому. Там мало чего нужно найти общего, ну, даже язык, по самому деле, никак не отличается. А вот китайцы, всегда китайцы не были, а делись в один поток. Скажем, даже третье тысячелетие. Мы имеем абсолютно сложившуюся империю, которая с ужасом понимает сама по себе, что она распадается. Возникают первые историки. Первые люди, которые что-то пытаются определить в политике, да? Это цивилизация, которая с самого начала описывала себя, описывала свою историю и свою перспективу развития. При этом, понимаете, да, Китай, то есть это очень большое пространство. Это люди, которые никогда не выходили за пределы собственности. Единственным исключением является агрессия в Корее в Среднем веке. Но эта агрессия была весьма относительно династические войны. Все. А китайцы, как вам сказать, не могу сказать, что это не агрессивный
выбор. Вьетнам вторгались. В этом веке, в том веке, вторгались во Вьетнам.
В этом веке, знаете, в том веке, вторгались все и всюду. А помните, там англичане еще, в общем, содержали.
Да.
Ну, как тоже попадало в Вьетнам. Не англичане, не часы. Опиумные войны, помните, с этого все началось. Это, я думаю, будет с Екатериной Эдуардовной изучать, но просто не ко мне, хорошо? В общем, сознание дело было сказать, что китайцы воевали сами с собой. Да. Мы их, кстати говоря, порабощали. Монгольская династия знаменитая. Mm-hmm. Вот, которая, разумеется, была, ну, несравнима ниже культурным уровнем. Но вот в чем величие Китая? Они полностью ассимилировались. Полностью они, ну что там, можно сказать, да, монгольская династия. Ну, по-моему, там, на фоне общей истории Китая погода все не делала. Так, ну что там, подумаешь, 3 века, да? Для Китая не 3 века. Тот период, к которому мы сейчас с вами обращаемся, это даже шестое нашей. Это совсем такая седая древность, в которой мы находим первый столб всей китайской культуры и философии. В частности, это великий текст книги Перемен. Но ее бы как выжило вообще.
Но значит, в измененном виде.
Пользуемся.
Что значит, в каком издании?
Там не только монеты, там и
посвящены. Ну ладно, хорошо, по крайней мере, понимаете, какого рода. Итак, смотрите. Для начала, коротко описываю китайскую цивилизацию, как это было вообще имеется в описывать в нашем с вами ключе. А им применительно к этому перемену, да, еще философия. Потом разбираем перемены. Не то, чтобы понять, что Китай вообще другая культура, надо иметь в виду, конечно, язык этой культуры. Язык ее, разумеется. Никакой не филологический. Это всегда надо иметь в виду и не пускать в голову, потому что любой русский перевод, даже самый качественный, на самом деле бледное-пребледное, подобие оригинала. Из китайского переводить, особенно древний текст, но это за счет не знаю. Почти не разрешено. Это все задача, не понимаю. Что мы имеем? Мы имеем такую странную вещь, как интонационная речь. Вот я могу 10 разными способами сказать, там, не знаю, закройте дверь. Могу сказать так, что человек вообще в жизнь больше ему дома не придет. Могу сказать так, что он зайдет и в мысли достанется. Да? Это вопрос у меня не интонирует. Все европейские языки устроены таким образом. Да? Все понятно. По-китайски так сказать нельзя. Можно сказать только очень определенным образом. 5 тонов. Тональный язык, понимаете? И поэтому нам кажется, что они что-то все время кричат друг другу. Ничего подобного, они нормально говорят. Например, слово, которое нам кажется одним и тем же, да, например, ну, не знаю, какое слово, без... Слово «и», о котором еще речь пойдет. Вот вроде пишет по-русски, да, буква «и». Произносится, но как захотим, так и произнесем. По-китайски это 8 разных иероглифов. И гораздо больше разных смыслов. И слово «и», вот это наше слово, как мы называем его, да, а именно иероглифы, произнесенные одним тоном, означает «долг». Да? А другим тоном – перемены. И это вообще ничего общего. Поэтому нельзя фразу построить не иначе, кроме как вот так. Скажете чуть-чуть иначе, вас либо не поймут, либо скажете полную ахинею, да? Это тональный язык. Поэтому эта структура очень строгая. Дальше, это иероглифика, разумеется. Опять же, возьмем язык, допустим, русский, да? За букву закреплен звук. Все. Дальше, пишете вы от чего-то в одно слово, как мне он спокойно писал. Вот от чего-то, а там ты там что-то стихи писал. Меня восхитило это совершенно. Вот. Я же пойму, что вы имел в виду. Все-таки худо-бедно, да? Ничего. А, еще но другой случай замечательный совершенно. И тут действительно трудно не быть снова. Я тут у друга своего делаю ремонт в квартире. Ну как, про рабство, в общем. Потому что я слушаю, понимаю, что я понимаю, что про банк они все не понимают. Вот у нас работал парень, замечательный совершенно, с ним была масса историй. Вот. В частности, он однажды прислал смс, который не отправил никто. Вот. Во-первых, он провел, не делал, а во-вторых, было написано «покамись». Пока я расшифровал другой мой друг, в общем, не самый первый попытка. Понимаете, мы расшифровали. Даже если бы он написал «пока месть», мы поняли. А он имел в виду «пока месть ничего не сделал». Там где-то там, в толпе, что-то там, не отшифровал, не помню. Понимаете, да, это в любом языке так можно. На этом строится очень много литературных игр, да? Вот, например, господин Журден. Или, я не знаю, там... Ну, когда стилизация идет, да? Под народный язык. Вперед, сколько времени? По-китайски сделать нельзя. Китайский язык иероглифичен. Это пиктограмма, то есть, грубо говоря, это картинка. Просто картинка. И за этой картинкой закрепляется очень большое количество значений. До 30 значений у него. Бывают вообще такие иероглифы, которые там зашкаливают, но это древние. Я имею в виду основные такие, простые, да? Поэтому сначала, смотрите, вот иероглиф как строй. У вас, кстати, на курсе китайский есть?
Да.
Что? Да. Ну, вот потом желающим расскажет. Состоит из двух частей. Правая часть называется, или не левая, ключ. И вот этих ключей они используют бесконечное множество. Если вы не знаете этого иероглифа в глазах, то есть вы его просто не узнаете, вы ничего никогда не прочитаете. Поэтому китайская культура, она так элитарна. Такой разрыв грандиозный существовал всегда между этими шинг, да, вот, учеными, между чиновниками как таковыми, да, и всей остальной массой, вот этим вся уже черным, как переводят. Потому что, смотрите, просто для того, чтобы китайский читать газету и прочитать, что там кто-то приехал в Китай, нужно знать, ну, штук 5000, наверное, да, вот так вот, иероглиф. Тогда вы их можете нормально читать. Без этого вы просто ничего не увидите, не поймете. А более того, если вы еще тональ разбираете, ну, пятый там совсем не задействован, обычно 4 используется, то, извините, вы еще не скажете ничего. Короче говоря, дико сложная культура, абсолютно отличная от нашей, радикально отличная. Дальше. Это культура иероглифическая очень. Есть очень много исследований на эту тему, но суммируя все это могу сказать, что это триадическая система мира. Триада. То есть это видение мира как устроенного, ну скажем так, четко явственно, да? Есть мы, есть вот это пространство странное, да, между нами и небом, и есть другой уровень, допустим, телесный, да, наверху мы не идеальны. Поэтому так немного китайских текстов, ну скажем так, об одном и том же, да очень по-разному. О чем писал Конфуций? То же самое, о чем писал Лао Цзи, если мы правда верим. Традиция, это писал он, а не кто-нибудь еще. У нас это не трогает, как шекспирский вопрос, да? Предмет у китайской философии, в общем, не богат. Что поражает всегда при первом чтении китайских текстов? Дикая политизированность. Это действительно так. Другое дело, что это не надо понимать буквально, что вот они взяли и сервилизм упали какой-то, ничего подобного. Это попытка вот эти вроде бы разнородные вещи высоко, скажем так, абстрактно и весьма практическую политику объединить. Это задача гармонизации поднебесной. Китайцы всегда занимают только одну судьба его поднебесной. Еще, это очень массовая культура. Она одновременно очень элитарная, но не так. Очень массовая, как вот, как вам сказать, действительно биомассу всего напоминает китайцы. Это универсализм во многом. Сообщение начала с вами дурак я. Кто это значит? Так вот, смотрите. Китайцы. Нет, это не философский. Смотрите, как китайская хозяйка готовит суп. Вот допустим, я готовлю суп. Познанием дела могу сказать, что готовлю хорошо, быстро. Это для меня принципиально, да? Потому что он очень глубоко. Чем быстрее, тем лучше. У меня было три результата. Вот, разумеется, там есть люди, которые для этого возможности не надо, я, например, стараюсь играть наверное, тем не менее, мне все равно, что с этими очистками, как они лежат, да? Я натюрморт на столе не делаю, у меня задача творить борща с ними, чтобы люди пришли с работы и поели. Все, это наш с вами подход к делу. Китайская хозяйка будет танцевать сложно танечко. И у нее там поэтому все голову должен был помирать, это принципиально. И для них даже нельзя. Серьезно, я все равно не знала, как будет. Вообще-то я сама там с голубочкой не помирала, я с нашим руководителем пошла в гости к одному китайскому профессору, который приехал. И надо вам сказать, они меня там промучили основала. Это очень сложный танец, который она... Понимаете, если она не будет этого делать, пропадает весь смысл этого процесса. Понимаете? Сейчас просто пропадает. Потому что суп дела не в супе. Вообще. Можно с таким интеллектом съесть борщ-пудовую рису, и все, и нормально. Да? А суть в том, как он будет эстетически выглядеть, да, этот суп. Вот. Ну, у меня борщ и борщ. Ну, красиво, пожалуй. Ну, в общем, ничего особенного. У него все равно какой-то вот оттенок. И каким образом я порезала маку? Полукруглый или потерла, да? Вот уж кому как нравится. А в Китае это, в принципе, и как она при этом движется. и предмет она берет, как у нее очистки лежат на столе, нет? Вот, это называется ритуал. Китайское слово насквозь ритуализировано, полностью. Китайское слово лит, знаменитое, санское. Лит, ритуал переводит. Ну, по-разному можно перевести, я стараюсь выбрать слово «а».
Взаимопомощь,
да? Нет, ритуал это не взаимопомощь, это церемониал, когда вот эти вот шажочки, да, китайский шаг, что называется. И это не потому, что они, как вам сказать, таким образом они очень социальны или в этом дело. Потому что так понимается вообще жизнь, да? Грамотно надо жить, прожить. А это ритуал. Это сложная церемониальная работа. Ну, забегая вперед, скажу, у конфуцианцев есть такое замечательное слово, потом у нее конфуцианцев пошли 7 раз, это принцип сяо. Вот в советские времена это там, русский инженер для обозначения безобразия использовали. О, пошел принцип сяо, считает несчастный. Это почитали старших. Да? А старшего не в, кстати говоря, изначально не в социальном смысле, а это принцип почитания старшего брата. Да? Вот это не, знаете, для европейцев, ну как это так? Я приду и буду бить поклон перед этим дураком, когда я знаю, что он дурак. Да? А это начинается уже личностное начало. В Китае это личностное начало на уровне ритуала не включается вообще. Вы можете так бить эти поклоны, что это начальник просто пятый упадет от злости. Это уже китайское умение. Но вы это будете делать не потому, что вас что-то принуждает или как-то. Потому что так понимается культура. Она ритуальная, она очень шаговая, она очень ритмичная. Итак, смотрите еще раз. Иерархическое, автоматическое письмо, социальность, иерархичность, да? А главным понятием всей этой культуры продолжает оставаться дао. Сверх метафизическая категория. Это и субстанция, и сток, и ритм. И это можно сопоставить с китайским карма, например, с индийским, вернее. Когда буддизм пришел в Китай, так переводили слово карма, дао. Можно сопоставить со словом Бог, можно со словом бытие, можно со словом небытие. Варианты множатся. Но это великая абсолютно такая вот штука дао. И, в общем, не могу сказать, что только даосы в этом понимают, не исключено, что только санкции тоже. Есть такая книга, она года 3 назад вышла. Как же вспомнил? Вспомнил, Франсуа Жульен. Это такой очень известный китайский специалист по Китаю, француз. Он написал книжку, ставшую бестселлером. У нас ее слабо перевели. Называется она так. Подождите. В поисках смысла, в обходе не проник. О китайской культуре. Вот когда вас будет сильно очень раздражать, например, то, что вы ждете от Конфуция откровения, а он вам говорит, подданное должно быть подданное государство, точка. Вот, во-первых, ничего, кроме этого, действительно, в виду не имел. Но стратегия смысла, которую он выстраивает, она настолько универсальна, что вы можете своим европейским физическим прочтением здесь дать. Китайский текст так устроен. Да, нет глагольной связки быть. Просто нет, понимаете? Вообще. Вот, например, любая европейская звучка, она просто так. Я есть тот. Я могу упустить эту связку, могу там, из нее что-то там наложить. А в Китае этого нет. А за счет чего возникает оригинальность текста? Бог верит, за счет ритма, за счет какой-то странной, нестандартной постановки и образов предложения. Ну, в общем, китайский язык, конечно же, ну, это лучшее, что есть в китайской культуре в качестве выраженности. Вот просто элементарно, там, за тетрадный лист с письменными иероглифами, сразу показывает, насколько это другая культура и насколько она эстетизирована по своему духу. Да? Она ритуализирована и эстетизирована. Плюс к тому, это математика в чистом виде. Абсолютно. Книги элементарно говорите, я надеюсь, что это будет понятно. Просто на примере иероглифа. Все, что записано в китайском тексте, в таком тексте, например, как комментарий, например, да, может быть записано в числовой модели. Абсолютно. Поэтому для китайца, например, компьютер не проблема. Вот мне приходится перестраивать голову, чтобы там, не знаю, там, когда он что-нибудь рушится, собрать, что, куда, как, куда должно что-то конвертировать. В общем, у меня, конечно, получается, потому что меня голову удивило, это, в общем, работа нормальная, да? Но мне приходится голову переключать в другой режим. Китайцу этого делать мне приходится. Он вообще так мыслит, понимаете? Вообще так. Двоичная модель не может. Не мелитистичная система, система, но это вообще бинарность. Дальше. У китайцев нет ощущения, скажем так, вечности, точечной вечности. Поэтому они, например, если не понимают, что это христианская вещь. Не понимают. Вы его убиваете, не понимаете. А зато есть понятие вечности, как бессмертие, продление себя во времени. И огромное количество практик с этим связано. Например, даосская внутренняя алхимия наедается в мире Бога. Другое понимание бессмертия. Вот, например, как о Николаусе говорят. Ушел и стал созвездием. И китайцы могут вам показать на небе. К сожалению, не помню, как он на самом деле называется, но мы пока будет вон летает. Сохвался, мол, да, он летает. стал личностью, вот отнимает личность. Поэтому китайской философии, даже это дело благодарности. Вот, знаете, я могу рассказать сюжет, вот, который я рассказываю всегда, когда я считаю дарить. Вот, сюжет действительно, на мой взгляд, замечательный. И, в общем, я очень рада, что со мной в жизни случилось. Был у меня приятель. Ну, как приятель, такой, ну, хороший знакомый, с которым мы вместе сидели периодически там, в библиотеке и читали всякие тексты.
Уже рассказывали, по-моему.
Да, я рассказывала. Я сделала другой сюжет. Вы помните про девочку, которую он не пришел?
Да, да.
Вот он другой сюжет. А, сидим в библиотеке с этим самым Жаном. С ним вообще масса было случаев. Я поначалу думала, что он нормальный, вменяемый. Он не был философом. Он занимался историей экономической мысли. Вот такими совсем. Но, правда, PhD он был. Вот, степень его философии. Сидим, и на тот момент только появился мобильный телефон. Здоровые такие вот. Телефон, у меня, разумеется, природы не было. Вот, поскольку была бедная студентка, а он, в общем, не был. И тут я понимаю, я китайский таких людей не знаю, да? Слушай, понимаешь, что он говорит, не китайский нет, вообще. Ну, похоже. Я не смотрю, а он как бы забылся и говорит. Потом лежит, ну, закрывает эту штуку. Я говорю, слушай, а вот что, я по-японски говорю. Говорю, зачем ты по-японски? У меня математика была. Тут у меня сбыла совсем другая. Знаете, ты же китаец. Он говорит, ну у меня папа китаец, поэтому я китаец. А мама мне японка. Нормально, да? Вот. У русского человека, он заразу зашел. Знаете, просто сразу. Это хуже, чем если, допустим, у меня папа был немец, а мама русская, да? Я думаю, ну нормально, с одним говорю, с другим. Он не видит границы. Ему все равно. Он говорит, я китаец. Потому что для него идентификация себя как японца невозможна. Потому что японская культура произвольна в Китае. Он все равно китаец. Он как? Я помню, Филипп Шлёс пришла к океану, братан, речь, вот так и так. А вот это что не знал, вот такой вообще у нас такой, как бы, человек мира получается. Но сколько я не думала, все-таки думаю, что он человек мира, а человек мира.
Поэтому он очень оскорбился, если бы мы эту историю рассказали.
Чего?
Он бы оскорбился, если бы мы эту историю рассказали.
Нет, вариант. Почему?
Они, конечно, очень уважают, потому что они высокие китайцы, но китайцев они не любят.
Ну, а японцы бы оскорбились, японцы ради бога оскорбились. Мы с вами японскую философию так не проходим. Хотя, может быть, заговорим о дзене, когда еще идите, я обычно это делаю. Хорошо, дальше. Теперь смотрите, в основании всей китайской культуры лежит текст, опять же, математического свойства. Ицин или Джоу Ли. Джоуские перемены, книга перемен, книга метаморфоз, превращений. В общем, как не хотите ее называйте, в любом случае лучше употреблять исходное и дзин. Дзин значит канон, свиток. В общем, мы это переводим словом книга, поскольку все-таки имеется в виду текст, законченный такой как бы фабулой вопрос. Да? Слово дзин, оно вообще очень значимо здесь. И мы еще потом много будем встречаться с этим словом в дальнейшем. Большая часть таких вот значимых текстов будет претендовать название дзин, потому что дзин это не просто книга, а книга, да, в результате. Текст этот кому только не приписанный, кто его только не комментировал, ну, могу сказать так, что в общем официально вполне признано, что один из комментариев книги перемен писал Конфуций. Что он сам представляет этот текст? Нарисовать успею? Ребята, у меня вот здесь
есть?
Есть. Хорошо.
Безопасно есть.
Значит, первый слой. Значит, пишешь. В нем он даже просто радикально хороший. Первый слой. Это символ. Второй. Афоризм. И только третий комментарий. Комментарий. Почему это принципиально? С нашей точки зрения, текстом можно назвать только вот эти две части, а вот этот текст не называется. А по-китайски наоборот. Вся книга перемен вмещается информация о человеке. Абсолютно. А вот то, что мы имеем вот эти слои, их можно запросто отпустить, на самом деле. Это графика. Называется это все. Ну, дальше разберем. Гуа, символы, да? И этих гуа 64 штуки. Значит, это может быть вот так, например, выглядит квадрат списанный текст. Может, кстати говоря, в некоторых вариантах наоборот. Вот так у нас с вами идут эти гуа. И вот так идут гуа. Стандартный вариант. Все, значит, два раза 64 прописаны, те же самые символы. Понятное дело, что на любом европейце производит тяжелое впечатление. Что они хотели сказать? Разбираем, что они хотели сказать. Значит, на первом слое. Символ. Мы имеем вот такую штуку. Черта. Целиковая, черта преданная. Это можно назвать инь-ян. Что вы говорите? Вот сейчас увидим, как будет вам сказать. Это можно назвать ян. Это инь, да? Можно назвать мужское, женское, можно назвать светлое, темное, горячее, холодное, сухое, влажное, разум, страсть, по-разному. Можно назвать единицу ноль, и тогда будет компьютер. Да? Просто, но натурально, два частям, что видите, сделать. Можно это назвать да, нет, плюсом, минусом. Что здесь важно? Ординарность, да? Разумеется, вот так. Смотрите, они достраиваются одно в другое. Это называется комплементарность. Что бывает?
Целиковая,
преданная, шестерка, девятка. Это может быть как угодно. Вы чего не понимаете? Почему не
я? Потому
что я не то я, это не сдал. Бинарность. Все, двоичие.
Я имею в виду, что просто я не прервана, а прерванность вот тебе
там. Я и говорю.
Я не прерванность.
Я только, а не я. Сверху, а я снизу. Вы специалист по этой части?
Нет.
Вот я специалист, я китайский материал. Так, нет, я просто еще.
А я не вам
делаю. А, вы в публике. Я могу приготовить, потому что можно корректно. Давайте на самом деле. В общем, это ряды взаимодополнительные, да? Они достраиваются одно в другое. Это бином. Для того, чтобы получить целиковую, мы достраиваем первую. Чтобы получить первую, мы разрываем целиковую. Они как день и ночь, да? Без друг друга не существует вообще. Это принцип комплементарности, как это называется. Взаимодополнительности. Они не существуют друг без друга. Вот этот ритм, который простейший, да, то и не то ян, как я издал, это то, с чего начинается комплементарие. Я вам рассказываю, с чего строится вот эта штука. Это первый уровень. На втором уровне мы имеем уже всегда три черты. Например, вот так, три мужских. Три целиковых.
Почему не женских?
Что может это означает?
Ничего.
А что же значит?
Значит,
а? Или свет, матрица? Нет. Ну, земля. Земля не сделает, потому что земля женская.
А огонь, значит, нет, ветер нет, какой-нибудь?
Исполнение. Поехали дальше. Смотрите, почему их три? Откуда они берутся эти три? Триады. Триады? Нет, откуда берется триады? Смотрите, это действительно мужское и женское. Из сочетания мужчин и женщины рождается не нечто среднее, да, а нечто третье. Ребенок получается. Вот это слово, эта черта называется «дзы». «Дзы». «Цезы» и пишется. Вот есть знаменитый миф китайский, который полностью отображает процесс создания перемен. Миф «Афуси» и «Нюйва». «Афуси» — мужское божество, «Нюйва» — женское. Их рисуют так, два таких... персонажи вроде как человеческие в короне, и хвосты у них переплетены, а на хвосте, вот на пересечении хвостов, сидит такое странное обезьянье создание. И вот это есть дзы. Дзы изначально означает младенец, а буквально эмбрион. Это же слово встречается в окончании всех имен философов. И оно очень быстро приобрело сверхположительный оттенок и переводится как учитель. Учитель Кун сказал, Кун дзы, Лао дзы, Джуан дзы, Мэн дзы и далее по списку. Да? Вот, что как сразу понятно, задача философа, да, срединная функция. Вот у нас с вами три черты. Ну, кто скажет, сколько этих три черти, три грамма может быть вообще в природе? Сейчас это может быть А, Б, 0, единица, там, да, нет, плюс минус. Как хотите, количество сочетаний. Прямо до бесконечности. Сколько раз вы можете комбинировать А и Б? По три раза. Я знаю, что вы планетарий, но
не считаю. Я вообще не знаю.
8. Не только 8, баба. Разумеется. До бесконечности. Значит, ничего не бывает.
А, эти перевернули.
А по 8, да, 8
ты. Ничего нельзя перевернуть, да?
8, извините.
Это в нашей с вами модели рисования лежит. Теперь третий. Допустим, вот такая триграмма. Для простейшей рисую, чтобы понятно. Не триграмма, а гексограмма. Здесь три черты, здесь шесть черт. Вот из этих гексограмм создает книга перемен. А этих сколько? 64, 8 на 8. А простейшие все, смотрите. Чего, господи? В общем, такая вещь там. В данном случае пока еще простая. Откуда берется шести черти? Смотрите. Мы сейчас разбираем с вами, как устроена китайская логика. Соответственно, как устроена китайская философия. Значит, бинарность, да, двоичность, двоица всегда с неизбежностью порождает третье. Это третье является, ну, собственно говоря, дзык, да, срединной сущностью, которая потом производит нечто принципиально новое. Мы получаем триграмму, да, из сочетания триграмм. А как они могут сочетаться? Два принципа, два, ну, принципа расположения, вкуси и полумана. Либо зеркалит, это дело, да, вот так, либо мы прочитываем ее наоборот, 50 грамм. Понятно, вот таких сочетаний больше 64 не бывает. Вот они все здесь и записаны. Все пронумерованы, все проименованы. Каждый из этих 50 грамм в дальнейшем будет написан в комментарии. Что это такое? Это матрица. В этой книге нет содержания, понимаете? Это модель и матрица в прямом смысле этого слова. Сюда можно загрузить все, что угодно. Все, что угодно. Психологический, свой опыт и свой личный вопрос. Да? Социальную картинку. Он кабинет. Поэтому эта книга, это значение, значение. Мантика, гадательная книга. Но гадательная не так, как мы с цветным солнышком, скажем, будет ли завтра дождь, да? А это как рода гадания, которое продуцирует будущее. Изначально это социальное гадание. Если хранились описания, например, когда у Егора Марии там что-то есть такое, это гадание, почему китайцы до сих пор из себя все время пирамиды строят, да, все время куда-то метеор будет, какие-то там странные политические дела, это все оттуда еще отголоски. Это культура, которая очень интересна в этом отношении, да. Вот они буквально из себя эти гексаграммы составляли, вот такой сложный ритуальный танец не на одни сутки, вверх по горе, да. И если гадание проходило успешно, вот, феникс появлялся, символ гармонии в Китае. Все, на небесное вот будет жить хорошо. Это гадание, которое создает ваше будущее. Понимаете? Это не дание. Это совсем другое. Это попытка описания ситуации с максимальной вот, ну, жаждой предвидеть ее лучшее. 64 гексаграмма составляют конечный продукт превращения. Понимаете? Больше не бывает. Просто не бывает вообще никогда. Это конечное количество ситуаций в мире. 64, потом счет опять с первой поехали.
Цикл
какой? Цикл. Не более, поэтому смотрите, вот он, квадрат, символ неба, круг, символ. Квадрат, символ земли, круг, символ неба.
Они же спираль познания тоже.
А?
Уже спираль познания.
Дойдем к спирали познания, правильно, молодец, в правильную сторону пошли. Спираль все очень напрямую связана. Двойная она еще получается, может, если так и правильно сказать. Вот это вот все и есть книг пример. Дальше афоризмы. Афоризмы бывают в каждой черте и в каждой гексаграмме в целом. Афоризмы, на то они афоризмы, они, на первый взгляд, абсолютно бессмысленные. Какой-нибудь там, не знаю, девятку сверху, не лучше дракон не действует. Что за это? Или пора вот там достать шкуру желтой коровы. Ну, во-первых, для того, чтобы понимать, о чем речь, надо хотя бы немножко знать китайскую культуру. Хотя бы немножко. Или уж тогда пользоваться комментариями. Комментариями не теми, которые третьи, да? А комментариями ученых, потому что вы без этого ничего не поймете. Для китайца это все проблемы не составляет. Понятно. Поэтому любой человек, самый дикий, самый такой, не знаю, голодный, самый-самый дальний провинции, все равно живет в согласии с ритмом книги перемен. Что жил там тогда, что живет сейчас. Это универсальная матричная структура и сознание, да? Поэтому это книга в конце концов. И просто ритм жизни. Понятно, о чем речь? Дальше. Значит, афоризмы записаны давно, они канонические, тут без вариантов. Теперь комментарии. Называется это, эти комментарии непонятно, третье напишу, чтобы было понятно, что еще понятно. Шили. 10 крыльев. Это 10 текстов, хотя на самом деле их 8, один из текстов разбит пополам. А почему мы не соображаем вообще гармонию? Эти тексты очень разнородные. Есть Вэньянь, например, да? На нем написаны комментарии. Есть комментарии, которые приписаны к Конфуцию, Си Цзиньчжуань. Есть комментарии, ну, скажем так, совсем простого свойства, как нам кажется. Они являются попыткой пересказать логику, а это только логика, еще здесь повторяю, содержимого нет, вы его закладываете сами. Логику развития Вселенной или личной судьбы, да, или, не знаю, политического устройства Китая. По-разному это устроено. Например, есть мой любимый комментарий с Си Цзиньчжуань, где речь идет о категориях философских. Вот превращение этих категорий, как они одна в другую переходят, согласие с ритмическими переменами. Короче говоря, читать это надо. Хотя бы потому, чтобы, ну, не знаю, чтобы было понятно, что это не просто картинка, иероглиф это не просто как бы то, чем пользуются китайцы, чтобы читать газету, да, а что-то очень сложная модель, она математическая и символическая одновременно. Чему здесь места нет? Культу. Никакой религии. Природе. Вот завершая, как мы сейчас эту структуру написали, в следующий раз будем разбирать ее уже по-другому, совершенно рассказывают вот хочу. Смотрите. Сейчас ты принял новую критическую доктрину. Называется «Пять драконов». Когда мы с вами распишем это число, модель, вы поймете, что, в общем, не случайно «Пять драконов». Это такого рода программа, согласно которой китайцы тоже называются китайцем, да? Но идея экономического роста. Все термины, которые там употреблены, это термины даосской и конфуцианской философии. Экономическая модель мира, социальная структура, личная и семейная жизнь китайцев строятся в согласии с ритмом индивидуума. А еще раз повторяю, это только ритм, только матрица. Дальше. Приезжает китайцы, допустим, во Францию. Крестик там, такое часто бывает. Хоть в храм, но возвращайтесь в Китай, не делайте этого. Все в ужасе говорят, ну как же можно, это же лицемерие. Это не лицемерие вообще. Это совершенно другой случай. Это случай, когда человек живет в согласии с обстоятельствами, в этом полагая себя честно. Понимаете? Он не видит здесь различия. Поэтому, что говорить, даосизм – это, конечно, народная религия, но в каком-то предмет там все ограничивается, ничего там нового принципиально нет. Только вот эти вот категории, которых мы с вами пропишем, пять основных, только математическая модель, знаменитая экологическая система, и только вот эти вот палочки две, которые создают всю возможную вообще структуру жизни в этой стране, которая не менялась и не изменится никогда. Они могут быть на взлете, скорее всего, это будет скоро первая страна мира. Похоже на то, что я имею в виду, что я имею в виду жизнь. Они могут быть в падении, они могут быть огромными, они могут быть едины. Вот эта модель и иероглиф, две эти черточки, абсолютно универсальный характер. В некотором смысле это даже совсем человеческий характер. Настолько это производит впечатление безупречной логики. Забегая вперед, хочу сказать, что на компьютере совмещали полную годовость, так положено именно, ну там с понятиями. Вот это 100% совмещение с моделью ДНК. Просто поверьте, делали на компьютере с медикой. Полное и окончательно. Это было 3000 лет раньше.
Они очень умные.
Почему с умные? Не бывает цивилизации умные.
Правильно, похоже на нас.